Глава 3. Отказ от чувства собственной важности. Я рассказал о своих поездках к Дону Хуану, познакомившему нас приятелю. Он заключил, что я только зря трачу время. Я передал ему свои беседы с Доном Хуаном во всех подробностях. Он же полагал, что я преувеличиваю и создаю романтический ореол вокруг выживающего из ума старика. Но я был весьма далек от романтической идеализации. Напротив, мою симпатию к Дону Хуану основательно поколебала его постоянная критика в мой адрес. Тем не менее, я не мог не признать, что во всех случаях критика была уместной, точной и вполне справедливой. Таким образом, я оказался перед дилеммой. С одной стороны, я не мог примириться с мыслью, что Дон Хуан способен разрушить мои взгляды на мир. А с другой, мне хотелось соглашаться с моим приятелем, утверждающим, что старик просто ненормальный. Поэтому, чтобы составить окончательное мнение, я поехал к нему еще раз. Среда, 28 декабря 1960-го. Едва я приехал, Дон Хуан провел меня в пустынный Чаппараль, даже не взглянув на сумку с продуктами, которые я ему привез. Похоже, он ждал меня. Мы шли несколько часов. Растения он не собирал и мне не показывал, зато научил меня правильно ходить. Он сказал, что удерживать внимание на траве и окружающей местности легче, если при ходьбе слегка подогнуть пальцы рук. Он заявил, что моя обычная походка ослабляет внимание и лишает сил. Кроме того, никогда ничего нельзя носить в руках. Для поклажи следует пользоваться рюкзаком или заплечным мешком. Особое положение рук, сказал Дон Хуан, повышает выносливость и обостряет внимание. Я решил не спорить и на ходу подогнул пальцы, как он велел. Ни на моем внимании, ни на моей выносливости это никак не отразилось. Мы вышли утром, а первый привал сделали только около полудня. Я сильно вспотел и хотел напиться из своей фляги. Но Дон Хуан остановил меня, сказав, что лучше сделать только маленький глоток. Потом он срезал несколько листьев с невысокого жевательного кустика и принялся их жевать. Несколько штук он дал мне и сказал, что это замечательные листья. Если их медленно жевать, жажда исчезнет. Пить хотелось по-прежнему, но неудобства я больше не ощущал. Он словно прочел мои мысли и объяснил, что я не почувствовал ни преимущества правильной походки, ни положительного действия листьев, которые жевал, потому что я молод и силен, а тело мое ничего этого не заметило из-за некоторой тупости. Он засмеялся. Однако я не был склонен веселиться, и это как будто позабавило его еще больше. Он уточнил свое предыдущее заявление, сказав, что мое тело не то чтобы действительно тупое, но как бы спит. В это мгновение прямо над нами с карканьем пролетела огромная ворона. Это меня испугало, и я засмеялся. Я думал, что это как раз тот случай, когда смех вполне уместен. Но он, к моему удивлению, энергично дернул меня за рукав и с самым серьезным видом велел замолчать. «Это не шутка», — сурово произнес он, с таким видом, словно я знал, о чем идет речь. Я попросил объяснить, сказав, что не понимаю, почему его так рассердил мой смех по поводу вороны, ведь мы же смеялись, когда в кофеварке булькал кипяток. «То, что ты видел, не было просто вороной», — воскликнул он. «Но я видел, что это была ворона», — настаивал я. «Ничего ты, дурак, не видел», — оборвал он. Я не видел причин для грубости с его стороны и сказал, что не люблю действовать людям на нервы и что мне лучше уехать, поскольку он явно не расположен к общению. Он громко расхохотался, словно я разыграл перед ним клоунаду. Я буквально рассвирепел. «Ну ты горяч», — небрежно прокомментировал он. «Ты слишком серьезно к себе относишься». «Можно подумать, ты относился к себе по-другому, когда на меня разозлился», — вставил я. Он сказал, что ему даже в голову не приходило на меня злиться, и пронзительно взглянул на меня. «То, что ты видел, не было согласием со стороны мира. Летящая, да еще и каркающая ворона никогда не выражает согласия мира. Это был знак». «Знак чего?» «Очень важный знак. Он касается тебя», — ответил он загадочно. В это мгновение прямо к нашим ногам упала сухая ветка, сорванная ветром с куста. «А вот это согласие!» — Дон Хуан взглянул на меня сияющими глазами и рассмеялся грудным смехом. У меня возникло ощущение, что он просто дразнит меня, на ходу выдумывая правила своей странной игры так, чтобы ему можно было смеяться, а мне нет. Раздражение мое вспыхнуло с новой силой, и я все это ему выложил. Но он не рассердился и не обиделся. Он снова засмеялся, и смех этот привел меня в негодование. Я подумал, что он попросту надо мной издевается, и тут же решил, что сыт по горло подобного рода полевыми исследованиями. Я встал и сказал, что хотел бы прямо сейчас отправиться в обратный путь к его дому, потому что мне нужно возвращаться в Лос-Анджелес. «Сядь», — приказал он. «Ты обидчив, как старая дама. Ты не уедешь сейчас, потому что мы еще не договорили». Я ненавидел его. Самодовольный, высокомерный тип. Он запел идиотскую мексиканскую песенку, имитируя манеру исполнения одного популярного певца. Он растягивал одни слоги и проглатывал другие, превращая песню в такую смешную пародию, что в конце концов я не выдержал и начал посмеиваться. «Видишь, ты смеешься над глупой песенкой», — сказал он. «А ведь тот, кто ее таким образом исполняет, равно как и те, кто платит деньги за то, чтобы послушать его, не смеются. Они считают, что это очень серьезно». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил я. Я подумал, что этим примером он решил мне показать, что я смеялся по поводу вороны, потому что не воспринял ее всерьез. Как не воспринял всерьез дурацкую песенку. Но Дон Хуан снова сбил меня с толку. Он сказал, что своим невыносимым чванством и слишком серьезным отношением ко всякой чепухе, которая с точки зрения человека, находящегося в здравом рассудке, не стоит выеденного яйца, я напоминаю исполнителя той песенки и его почитателей. Затем он вернулся к тому, что говорил раньше об изучении растений, как бы для того, чтобы освежить эту информацию в моей памяти. Он особо подчеркнул, что если я действительно хочу учиться, то мне необходимо изменить подавляющее большинство своих моделей поведения. Я снова начал злиться и взвинтил себя до такой степени, что лишь ценой огромных усилий мог продолжать записывать. «Ты слишком серьезно к себе относишься», — медленно проговорил он, — «и воспринимаешь себя как чертовски важную персону. Это нужно изменить. Ведь ты настолько важен, что считаешь себя вправе раздражаться по любому поводу. Настолько важен, что можешь позволить себе развернуться и уйти, когда ситуация складывается не так, как тебе этого хочется. Возможно, ты полагаешь, что тем самым демонстрируешь силу своего характера. Но это же чушь. Ты слабый, чванливый и самовлюбленный тип». Я попытался было возразить, но Дон Хуан не позволил. Он сказал, что из-за непомерно раздутого чувства собственной важности я за всю жизнь не довел до конца ни единого дела. Я был поражен уверенностью, с которой он говорил. Но его слова, разумеется, в полной мере соответствовали истине. И это меня не только разозлило, но и изрядно испугало. Чувство собственной важности, так же как личная история, относится к тому, от чего следует избавиться, — веско произнес он. У меня пропало всякое желание с ним спорить. Было вполне очевидно, что положение мое крайне невыгодно. Он не собирался возвращаться домой, пока не сочтет нужным. Я же попросту не знал дороги и был вынужден оставаться с ним. Вдруг он сделал странное движение, как бы принюхиваясь, и ритмично подергал головой.